С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о непростой ситуации в городе Шебекино и о конфликте Пригожина с Кадыровым. Белгородская область снова неспокойна. Приграничный город Шебекино с ночи четверга подвергается регулярным обстрелам. Русский добровольческий корпус постоянно пишет о новых рейдах и боях на российской территории. Украинские власти традиционно отрицают какую-либо причастность к этим рейдам. А Минобороны России тем временем отчиталась о предотвращении попытки вторжения в ВСУ. И даже пропагандисты уже не могут отрицать, что бои в области действительно были. Жители Шебекино массово эвакуируются и ночуют в спортзалах Белгорода. Впечатление от опустевшего города описал в телеграме корреспондент «Коммерсанта» Антон Черных.
В Шебекино я смотрел на горящий после обстрела дом и вспоминал весну 2022 года, когда я шел по разрушенным улицам Мариуполя и думал, что его не отличить от десятков российских городов, где на первых этажах точно такие же аптеки, цветочные магазины, пивные разливайки и банковские отделения. Тогда, в Мариуполе, я думал, что теперь очень легко могу представить города своей страны сгоревшими от снарядов. Как будто снято было какое-то табу. Ты всегда точно знаешь, вот этого в моей жизни точно не произойдет. Но потом оно происходит с другим, а значит, может произойти и с тобой тоже.
Соцсети облетело видео жительницы Шебекино, которая просит власти отодвинуть линию фронта.
Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Шебекино – это часть России. Мы – Российская Федерация, и мы просим помощи. Мы не знаем, кто нас защитит, кто нам поможет, почему мы должны сами, своими силами покидать город, почему мы должны покидать землю, на которой мы родились. Отодвиньте линию фронта и спасите Белгородскую область и город Шебекино.
При этом шебекинцев почему-то не смущало, что над их городом летят ракеты на Харьков, отмечает в стриме на своем канале журналист Александр Плющев.
Я, знаешь, я подписан на многие их паблики, там всякие «Жесть Белгород», там «Просто Белгород» какой-то, еще совсем Белгород, вот. И ты знаешь, поначалу люди пугались взрывов в самом начале войны. Потом выяснилось, что это не взрывы, это не к ним прилетает, это от них улетает, это Харьков бомбят. А потом и Волчанск. Волчанск же был захвачен, а потом из него россиян прогнали. И его бомбят довольно часто. А улетало-то откуда? А улетало из Белгорода, из Шебекино, оттуда. И оно все пролетало там примерно плюс-минус над Шебекино. И они очень быстро научились определять, когда прилет, когда вылет. И когда вылет, вот ты знаешь, в паблик прям видно, там, все спокойно, это наше полетело. То есть это нормально, это никого не волнует. Ну, громко бабахнуло там что-то, но это наше полетело, ничего, это же попадет не по нам. А когда стало прилетать уже сюда, там потихоньку уже все начиналось, это тоже такой процесс постепенный. Сначала там куда-то попали в кафе, я не помню, в аптеку попали, там еще куда-то. Шебекино стало появляться уже как отдельный географический объект, в который били там отдельно от всей Белгородской области. Оно уже стало известно задолго до событий этой недели. Но это было все равно какие-то отдельные прилеты. Вот тут массировано то, что произошло на этой неделе, это только сейчас. И уже совсем по-другому, потому что прилетает-то к нам. Вот когда от нас вылетало, все было нормально. И за что нас? Я далек от мысли сказать, что вы, ребята, вот реально это заслужили, прямо, буквально. Но когда говорят, верните нам ту жизнь, они же говорят, их устраивало с вылетами. Они не говорят, верните нам жизнь до вылетов, то есть прекратите войну. А они говорят, верните нам жизнь с вылетами. Вот в чем проблема. Отодвиньте линию фронта.
Пропагандисты тем временем предлагают помочь шебекинцам деньгами. Вот такой пост опубликовала, например, Маргарита Симоньян.
Сограждане из Шебекино, если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия еще не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комменты в этом канале. Оплачу переезд и съемное жилье. Семей 5-10 точно потяну сама, а дальше объявим сбор.
Этот пост вызвал много саркастических откликов как у украинцев, так и у оппозиционных россиян. Юрий Бутусов.
СВО идет строго по заранее утвержденному плану. Российская армия успешно обороняет Белгородскую область, никакой паники нет. В качестве жеста доброй воли московская долларовая мультимиллионерша примет ваши пожертвования для расселения беженцев.
Кира Ярмыш.
В стремлении Маргариты Симоньян помочь жителям Шебекино особенно бесит то, что все эти полтора года она сама и разжигает войну, последствия которой теперь так героически собирается решать.
Тем временем в Кремле изо всех сил делают вид, что в Белгородской области ничего экстраординарного не происходит. Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом мужества за организацию эвакуации жителей, но ни с какими заявлениями не выступал. Как и раньше, отмечает глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Ищем выход».
Какая была реакция Путина на вторжение, вот первое, в Белгородскую область? Никакой. Он ползал вместе с Зорькиным по старой французской карте. И хихикая смотрели там на какие-то буковки. Собственно, все. Это вся была его реакция на большое вторжение. Какая была реакция на падение авиационных бомб на Белгород? И это те самые были бомбы, которых потерял российский самолет. Никакой. Какая была реакция на горящий Кремль, два дрона? Никакой. Какая реакция даже на тот же самый прилет в понедельник дронов на Москву? Да никакой. Это вот невнятное бормотание. А что там они вот там, вот это вот все. Даже пересказать нельзя, что вынудили ответить Путина на это. Даже это невозможно поймать никакую мысль. Он что сказать-то хотел?
Патриоты тоже недовольны поведением президента. Виктор Алкснис.
Никогда не думал, что после Чечни 90-х годов увижу этот ужас, когда 40-тысячный российский город превращается в труху, а руководство РФ делает вид, что ничего особого не происходит и все идет по плану. И что-то сделать реальное для прекращения этого ужаса даже не пытается. Президент занят проблемами экотуризма и креативных индустрий. Министерство обороны ежедневно под победные фанфары докладывает об очередном уничтоженном украинском танке или стратегическом продвижении вперед на 100 метров. А в это время тысячи мирных граждан России бегут из захваченного огнем Шебекина, бросая свое жилье и имущество. А остальная Россия живет обычной жизнью и даже не представляет, что похожая беда приближается и к порогу их дома.
Все это время в телеграм-канале так называемого «Легиона Свобода России» появляются обещания освободить всю Белгородскую область и сообщения о том, что к добровольческим корпусам присоединяются все новые местные жители. Журналист Сергей Пархоменко относится к ним с недоверием, но считает, что совсем сбрасывать со счетов их нельзя.
Я должен сказать, что у меня нет никаких оснований доверять этой информации, доверять вообще тому, что этот самый «Легион Свободной России» существует. Из этого не следует, что он не будет существовать завтра. Из этого не следует, что эта ситуация не будет как-то развиваться. Потому что надо понимать, что такого рода вещи, они имеют еще и характер такого саморазворачивающегося, самосбывающегося прогноза. Что тогда, когда про это начинают много говорить, народная молва ли, мировая пресса ли, разного рода пропагандисты ли, разного рода политтехнологи ли и так далее, начинают связывать с какими-то вот этими наименованиями, тогда, вполне возможно, они начинают развиваться. И я совсем не удивлюсь, если именно вследствие того, что происходит сейчас в эти дни, вследствие вот этих атак, этих частей украинской армии на территории России, именно вследствие этого начнется какой-то реальный приток людей туда. Потому что я нисколько не сомневаюсь в том, что такие люди существуют, это люди разные, начиная от тех, кто готов, так сказать, просто взять автомат в руки, там, я не знаю, или ружье в руки и отправиться воевать, и кончая людьми достаточно квалифицированными, людьми с важными, ценными на войне специальностями, врачи, инженеры, связисты, специалисты по коммуникации, разведчики, программисты и прочее, и прочее, и прочее. Так что вполне возможно, что мы увидим сейчас какой-то рывок в развитии этих двух штук, Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободной России. Но пока давайте будем с вами по этой части очень аккуратны.
Среди российских оппозиционеров можно найти множество таких, кто осуждает обстрелы приграничных городов и рейды на российскую территорию. Федор Крашенинников.
Понятно, что нападение на Украину несправедливо и подло, но едва ли кто-то радуется, когда обстреливают его деревню, его город или его регион, даже если его страна агрессор. И я думаю, что российские власти так и скажут. Путин же говорил, что со стороны Украины будет нападение нацистов. Вот вам нацисты, и вот они напали.
На эти аргументы отвечает Дмитрий Колезев.
Но вот теперь на самом деле напали. Очень маленькой группой буквально палочкой ткнули. И выяснилось, что никакого плана на случай нападения у них нет. Эвакуация провалена, Шебекина грабит мародеры, граница открыта настежь, губернатор вступает в переговоры с врагом, Путин проглотил язык. Нет, но мы же не думали, что они правда на нас нападут.
Украинские комментаторы говорят, что во всем этом есть стратегический смысл. Советник администрации президента Зеленского Михаил Подоляк на канале Майкла Наки утверждает, что приход войны на российские территории поддержит контрнаступление Украины.
Сейчас такой этап, когда стратегическая инициатива полностью уходит из рук российских вооруженных сил, ну, имеется в виду командование российскими вооруженными силами. и не только стратегическая инициатива, что касается событий по линии фронта, но также и политическая инициатива окончательно уходит. То есть мы сегодня видим, что никаких внятных объяснений происходящим процессам Кремль абсолютно точно сформулировать не может, а их и нету, и невозможно их сформулировать, потому что здесь давайте говорить следующее. По Бахмуту понятно, что наступление, вот это пресловутое, о котором много говорили, Российской Федерации, которая куда-то должна была идти и, соответственно, выходить на оперативные просторы, закончилось там же в Бахмуте, соответственно, никуда никто ни на какие оперативные просторы не вышел, а других инструментов, собственно, продвижения по линии фронта в России нет. То есть везде сейчас очевиден переход к оборонительным порядкам, к накоплению оборонительного ресурса и так далее. И тут, с другой стороны, то, что делает Украина, Украина сейчас занимается формирующими мероприятиями, скажем так, да, то есть подготовкой поля боя, для этого, собственно, продолжается в ускоренном режиме накопление ресурса, а параллельно ускоряется, интенсифицируется, я бы даже сказал, обстрелы вот всей инфраструктуры по линии фронта российской, имеется в виду тыловой инфраструктуры, это склады разного порядка, это накопители разного порядка, ну и определенные снарядные склады тоже уничтожаются. И опять же, параллельно с этим расширяется ареал войны как таковой за счет российских территорий.
О том, что Украине выгодно, чтобы Россия как можно больше рассеивала свои войска, пишет в Телеграме и Алексей Арестович.
Перед началом полномасштабного российского вторжения силы обороны должны были решать сложную задачу – быть одновременно сильными на разных направлениях, готовясь отражать главный удар. Теперь путинские войска в этом положении. После рейдов РДК и Легиона Свободы России в Белгородскую область противник вынужден держать там свою группировку с танками и системами ПВО. Неизвестные беспилотники в Москве и Московской области заставляют путинскую армию укреплять ПВО и там, снимая технику с других мест. А в тыл все прилетает и прилетает. И главный удар все ближе.
Украинская Минобороны заявила, что не собирается официально объявлять о начале контрнаступления, и опубликовала видеоролик, в котором говорится, что планы любят тишину. Российские каналы так называемых военкоров считают, что наступление с украинской стороны уже началось. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые важные и интересные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Евгений Пригожин продолжает развлекать общественность своими выступлениями. На прошлой неделе он намекнул, что бойцы Кадырова на фронте заняты непонятно чем. И это не осталось без ответа со стороны Кадырова. Публичный конфликт между Пригожиным и Кадыровым снова вызвал споры о том, чем вызвана такая активность Пригожина в медийном поле. Возможно, руководителю Вагнера нечего терять, и он идет ва-банк, рассуждает политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Какая-то смутная догадка у меня мелькает в голове, и она связана в том, что это смелость не от хорошей жизни. И, собственно говоря, есть в английском языке такое выражение, как это, пихнуть под автобус. Ну, то есть по-русски подставить в некотором смысле. Он не в это вписывался, когда создавал свои ЧВК. Он вписывался реально на специальные операции, хорошие деньги, желательно вдали от родины, ближе приисков. Вот был такой косплей американских частных военных компаний. Собственно говоря, я думаю, этот концепт ему принесли, он ему понравился. В тот момент ГРУ тоже нужны были такие щупальца длинного действия. И все у них сложилось. А сейчас такое впечатление, что его втянули не в его игру, потому что, в принципе, ЧВК, как компания, держащая кусок фронта, в большой такой войне а-ля Первая, Вторая мировая, но это противоестественно, понимаете? Это противоестественно. То есть еще как штрафбат, это еще можно понять, но там немного другое, там на этом не зарабатывают. В Поэтому, в общем, так получилось, что вообще в тот момент, когда ему сделали предложение, от которого, по всей видимости, он не мог в той системе отказаться, и стали сначала по чуть-чуть, а потом вообще просто бросили на фронт и превратили его в небольшую мясную лавку, поставляющую там на фронт штурмовые подразделения, они его, в общем, подставили. А он, конечно, ну, в той или иной степени с задачей справился. Но ему очень важно было поставить где-то жирную точку, чтобы постараться оттуда смыться. Если на то его воля, я думаю, что он должен стремиться никогда в эту точку больше не вернуться. Но многое наделал, и теперь он стал символом этой мясорубки. Понимаете, он стал ручкой мясорубки войны. И получается так, что если это все закончится поражением, то он же будет в числе первых, с кого спросят. Вот в чем проблема.
В наступающем хаосе у Пригожина есть неплохие шансы захватить власть, считает публицист Леонид Недлин.
Страна разлагается с бешеной скоростью, и один лишь Пригожин показывает осмысленное политическое поведение. Во всяком случае, публично. У него есть все возможности получить то ли труп, то ли полутруп России в свое полное распоряжение, и я вижу, как умело он и его профессиональная команда работают над этим. Чтобы обрести власть над такой территорией, как Россия, которая уже не государство в истинном смысле этого слова, чтобы стать начальником этой криминальной огромной хаты, вовсе не обязательно участвовать в выборах в качестве официального претендента на пост президента. Есть способы понадежнее, и ставший на наших глазах профессиональным политиком Пригожин работает над этим.
Пригожин борется с Кадыровым за влияние, говорит политолог Дмитрий Орешкин на канале «Популярная политика».
Еще полгода назад они вдвоем вместе наезжали на Шойгу и требовали, чтобы поменяли генералов, если помните. Были эти переназначения, смещения. И тогда были не разлей вода, друзья. Вот прям спина к спиной, как последние гладиаторы, они будут защищать интересы любимой родины. А сейчас Кадыров, значит, от него отделяется, по-прежнему изображая из себя солдата Путина. И вот его головорезы кадыровские, значит, уже Пригожину так откровенно угрожают. Это означает, что да, Пригожин стал самостоятельной политической фигурой, немножко переоценивает себя, как свойственно таким людям с уголовной психикой. Они думают, что они такие смелые, а кто напрыгнул первый, тот и прав. Так вот, напрыгнул Пригожин, а Кадыров оказался пожиже, прямо скажем. Зато в такой иерархии припутинских борцов за влияние повыше. И вот мы видим, что Пригожин в одиночестве. Но ему это не привыкать, он человек, опять же, крутой пацан такой, привык ходить по лезвию ножа, и теперь все или ничего. И, по-видимому, он делает все для того, чтобы вынудить с собой считаться.
Отсюда недалеко до гражданской войны, рассуждает публицист Игорь Эйдман.
Вполне возможный сценарий дальнейшего развития событий. Кадыровцы и пригожинцы устраивают стрелку, переходящую в перестрелку. Потом начинается полномасштабное столкновение между ЧВК Вагнера и кадыровским Ахмадом. Российское министерство обороны, ненавидящее Пригожина, вмешивается на стороне кадыровцев, но посланные против Вагнера части из националистических античеченских соображений, распространенных в армии и спецслужбах, переходят на сторону Пригожина. Вот тебе, батюшка, и новая гражданская война.
Кадырова на Пригожина натравил Путин, который видит, что бизнесмен превращается в полноценного оппозиционного деятеля, уверен Иван Яковина.
Ну и последней каплей, которая вывела из себя Владимира Путина, насколько я понимаю, было предвыборное, начавшееся предвыборное, по сути дела, турне Пригожина по российским городам в статусе уже покорителя Бахмута. Смотрите, речь идет о чем. Пригожин за последнюю неделю посетил Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, какие-то еще, по-моему, Нижний Новгород, еще какие-то города. То есть он проехался так по Российской Федерации с востока на запад и везде проводил пресс-конференции, везде делал много громких заявлений. И, по сути дела, он вел себя так же, как за несколько, в 2017 и 2018 году вел себя, знаете кто, Алексей Навальный. У него тоже было так похоже очень турне по российским городам, он открывал региональные штабы. Но он говорил и имел в виду и представлял себя как реальную альтернативу Владимиру Путину. Навальный это делал в 2017-2018 году, а Пригожин это делает сейчас. знаете, не увидеть параллель между действиями двух этих политиков, это, конечно, тяжело очень. Особенно, если вы, ну, интересовались хоть немного российским контекстом. Так, в общем, я сейчас думаю, что у Путина просто дежавю в глазах, что он, боже, блин, одного оттраванул, посадил, и он там еще до сих пор что-то булькает в тюрьме, не успокоится все никак, пытается. А этот, поди ты, блин, второй появился, и второй лезет. И надо с ним разобраться. Но если там с Немцовым, убить Немцова было достаточно просто, потому что у Немцова не было никакой охраны, и, в принципе, с Навальным тоже разобраться было, наверное, еще проще, то с Пригожиным все намного сложнее. Почему? Потому что у Пригожина целая, блин, своя армия. И эта армия со своей повесткой дня. И эта армия популярна. И эта армия в России сейчас набирает авторитет, как и сам, собственно, Пригожин.
Рассуждение, что Пригожин может стать на выборах альтернативой Путину, крайне наивное, считает Майкл Наки.
О Пригожине не говорят по телевидению, о Пригожине не пишут российские СМИ. Поэтому вот наше такое с вами, ну, потребителей видеоконтента на Ютубе или в Телеграме, восприятие, оно искажено. Нам кажется, что Пригожин вообще из каждой бочки вещает, из каждого утюга. Но на самом деле это не так. На самом деле для российского обывателя Пригожин какая-то полуфантастическая фигура, о которой он слышит там раз в два месяца. И в этом контексте нет большой угрозы для российской власти с точки зрения того, что население как-то очень прикипит к Пригожину. Более того, когда начинают рассказывать, что Пригожин там новый преемник, еще что-нибудь, будет участвовать в выборах. Мне задолбали люди, типа, мне полтора месяца присылают какой-то на коленке сделанный сайт, типа, Пригожин 2024, пожалуйста, не присылайте, это туфта очевидная. Потому что вы забываете, что в России нет института выборов. Ну, именно как выборов, настоящих, где можно проголосовать, и не просто проголосовать, а получить того, за кого ты голосовал. Поэтому, с точки зрения какого-то публичной опасности для российской власти, Пригожин, он ее не представляет. Однако, в солдатской среде действительно его влияние потихонечку распространяется, потому что у него есть и локальные успехи, когда у российской армии нет вообще никаких успехов, и риторика, которая по нраву российским солдатам, что, мол, в окопах нет детей чиновников, зато есть российские солдаты. И эти российские солдаты, по словам Пригожина, ни в чем не виноваты. Поэтому именно на эту аудиторию он и рассчитывает, а эта аудитория людей с автоматами, людей с артиллерийскими расчетами, людей в самолетах, это довольно серьезная аудитория на случай непредвиденных конфликтов внутри самой России. Поэтому я вполне себе могу предположить, что Кадырова попросили атаковать Пригожина как раз для того, чтобы вот был такой конфликт, который сможет что-то откусить у самого Пригожина. Но это мои домыслы.
Неприязнь Кадырова к Пригожину вполне может быть искренней, говорит на своем канале Максим Кац.
На самом деле Пригожин как раз и является тем, кого Кадыров из себя изображал. Он чувак с собственной армией, который реально воюет. А Кадыров клоун. И вместо армии у него шайка трусливых убийц, которые умеют воевать только с безоружными. Клоун, впрочем, безупречно гнет пальцы, обещает заменить Вагнер в Бахмуте. А когда ему отвечают «Без базар, дорогой, мы снимаемся, заходи», в ту же секунду сливается, потому что знает, все его слова – брехня. Если его гвардия войдет в Бахмут, то прекратит свое существование за 3 дня. Да и не пойдут никуда кадыровские тикток-войны. Они подписывались людей кошмарить, бизнесы крышевать, ужас наводить. Но никак не для того, чтобы вести боевые действия против вооруженного противника.
В итоге конфликт Пригожина с Кадыровым кончился ничем. По словам Пригожина, они созвонились и решили спустить ситуацию на тормозах. На самом деле Пригожин всерьез ни с кем схлестнуться не готов, считает политолог Аббас Галямов.
Пригожин изображает из себя помешанного, но лишнего при этом не говорит. За творящееся в Белгороде он требует ответа от Шойгу с Герасимовым, а вот фамилии секретаря совбеза Патрушева и зампреда совбеза Медведева не называет. При этом, строго говоря, за Белгород спрашивать надо именно с последних, поскольку речь там идет не только о действиях подразделений Минобороны, но и о работе пограничников, которые, как известно, являются структурой ФСБ. Ну и где там местная Росгвардия, тоже не до конца понятно. В общем, это межведомственная история, и это прямая зона ответственности совбеза. Он, собственно, именно для того и существует, чтобы координацию разных силовых структур обеспечивать, а не для того, чтобы статьи писать. Ну и если уж быть до конца честным, то спрашивать надо с Путина. Именно он является верховным главнокомандующим и, как он однажды пафосно заметил, отвечает за все. Так что Пригожин – правдоруб такой себе, с изъятиями.
Возможно, Пригожина готовят на роль нового Жириновского, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Ощущается тот факт, что у нас в России пустует место Жириновского. оно в политическом плане пустует. И, наверное, сейчас это какая-то, может быть, примерка к тому, не занять ли Пригожиным это кресло, не пустить ли его в этот огород, чтобы он собирал вот этот вот примитивно-популистский негатив, как бы заводил на себя. В этом смысле он может сыграть на выборах там роль, которую примерно сыграл не Жириновский в 95-м году, да, он там выпрыгнул, в 93-м, да, не эту роль, а скорее роль Рогозина на выборах 2003 года, такого антилиберального, такого мощного рупора, который, с одной стороны, перекрывает возможности какой-то либеральной, ну, условно либеральной такой альтернативы, такой нормальности, потому что он создает очень мощный этот рупор войны, бескомпромиссности. А с другой стороны, абсорбирует недовольство, которое вот уходит сюда, в никуда, в общем-то, в такую популистскую повестку. Это возможный сценарий, и потенциал для этого есть у Пригожина, и место это действительно пустует.
Но, судя по последним новостям, конфликт Пригожина с Минобороны вполне реален. Стало известно, что вагнеровцы на днях вступили в бой с военнослужащими Минобороны, которые заминировали пути их отхода из Бахмута. Есть такое ощущение, что руководство страны близко к полной потере контроля над ситуацией, пишет публицист Илья Вайцман.
Что-то мне кажется, что пресловутая вертикаль власти полностью разваливается, и каждый крутится как может. Впервые это стало очевидно еще в 2020 году, когда Путин забился в бункер и дистанцировался от негатива, свалив всю полноту ответственности на губернаторов. А сейчас и вовсе. Министерство обороны какие свои дела крутит, у ФСБ свои схемы и KPI, у банды Пригожина свои задачи, губернаторы, олигархи и министры свои банды создают, Кадыров вроде как за Путина, но против всех. И только Путин сидит себе в бункере, он там занят исключительно тем, что оттягивает свой конец. Не факт даже, что ему все докладывают, просто не считают нужным. Нехай кушает творожок и не мешается под ногами.
Украинцы все это невероятно развлекает. Заводы НАТО работают день и ночь, но все равно не могут обеспечить потребности ВСУ в попкорне, иронизирует Михаил Пожарский. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!